На Невском было оживленно и почти светло. В этом ровном свете, не отбрасывающем теней, Невский казался просторнее и шире. И было что-то торжественное и праздничное в отсутствии суеты в медленном и ленивом движении толпы. «Вот здесь убили Марью Дмитриевну», — тихо сказала Катя. «1 мая ее убили. Она всю ночь дежурила в госпитале, а утром пошла домой. А они стреляли весь день по людным местам, где побольше народа. Снаряд разорвался как раз на перекрестке, и 2 осколка в нее попали. В голову и в грудь. А вы помните Сеню Покровского, хромого, который в аптечке работал? Он с ней ушел. Тут на углу он с ней попрощался и пошел к Литейному. А она стала переходить Невский, и в это время ударил снаряд. В тот день и Антона Ивановича ранило, нашего управхоза. Он по стеной шел, но ему только руку поранило. А ее убило сразу. «А вам что пожелать?» — вспомнился Воронову негромкий женский голос. «Если смерти так мгновенной, если раны небольшой...» «Я помню», — сказал Митя серьезно. «Она мне конфеты посылала». «Она очень была добрая», — продолжала Катя. «Она строгая была, но очень добрая. Она каждый раз из своего пайка мне что-нибудь давала для Сережи. То масло, то конфеты. А осенью она мне ботинки свои отдала и пальто. Она так ведь в военном ходила. Ее и убили в шинели, как солдата». Они стояли посреди Невского, как у открытой могилы. Катя смотрела вниз себе под ноги, на серый асфальт, словно здесь все еще лежало мертвое тело, одетое в шинель женщины, которую они называли Марья Дмитриевна, и доктор, и товарищ майор. Небо светлело понемногу. Его бледный свет отражался в окнах публичной библиотеки. На гранитном цоколе огромных угловых колонн гостиного двора сидел, покуривая самокрутку, коренастый человек в расстегнутой на груди, почти добело выцвевшей гимнастерке. Он сидел, прислонившись спиной к колонне, широко расставив ноги и положив на колени большие темные руки. Сидел так спокойно и удобно, словно вышел под вечер покурить на заваленке у своего дома. «Как живете, земляки?» — крикнул он громко и весело. «Хорошо», — ответила Катя серьезно. «Очень хорошо». «Вот и отлично», — сказал человек и засмеялся. В ночной прозрачной тишине каждый звук был отчетливо слышен. Над их головами за балюстрадой 2-го этажа зашевелился и внезапно заворковал разбуженный голосами голубь. А когда он затих, впереди в аркадах гостиного двора запел низкий мужской голос. «Ленинград мы не сдадим, моряков в столицу». Поющего не было видно, только голос его, негромкий, но спокойный и уверенный, двигался там, за широкими арками. И Митя, внезапно встрепенувшись, выпрямился, высоко поднял голову и закричал с волнением и тревогой. «Ты помнишь, Катя, ты помнишь, мы это пели!» Катя кивнула головой, и они тоже запели, громко, в полный голос, отчетливо выговаривая слова «Ленинград, мы не сдадим, моряков в столицу!» Их звонкие голоса уверенно вторили невидимому певцу, который словно вел их за собой, уходя все дальше и дальше под гулкими аркадами гостиного двора. «Да, мы не отдали тебя», — подумал Воронов, и что-то перехватило ему горло. «Ленинград, город Ленина, никогда фашисты не топтали твоих мостовых своими сапогами, никогда их лозунги и приказы не пачкали твоих стен. Какие гордые лица сейчас у этих детей! Они гордятся по праву, потому что те, что жили тогда здесь, в блокадном Ленинграде, помогли нам его отстоять своим трудом и своим единством, своим терпением и своей надеждой. Нет, вернее, в обратном порядке. Надеждой и терпением, ведь надежда, именно она рождала терпение, великое терпение, которого хватило на 900 дней. Надежда делала человека неуязвимым. Теряя надежду, человек терял все». Песня кончилась. Они так и не увидели того, кто пел там, под аркадами. Возможно, он ушел по перинной линии. Теперь стало заметно, что Митя очень устал. Воронов снова взял его за руку. Улица была безлюдна и светла.